Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Портнов из Кремниевой долины. И сегодня я заступаю на дежурство по Америке, потому что день очень интересный, с большим количеством событий. Вот прямо сейчас вот мы с вами беседуем, а в это время дает показания в Конгрессе США бывший, ну такой, как сказать, адвокат, ну, фиксер, так, человек, который, как бы, так сказать, решает, улаживает дела для президента Трампа. Он с ним лет 10 проработал, то есть задолго до того, как тот стал президентом. Во всяком случае, его там где-то прихватили, и он тут врал, и там врал, и еще чего-то, и там нарушал. В общем, срок ему дали, он тут свое отсидит. Но по ходу дела, поскольку человек как бы в курсе разных дел, вот его туда затребовали, и он как бы не отказывается, то есть обиделся он на Трампа, то есть он так держал, молчал, он думал, что в случае с чего Трамп его как бы отмажет. У того есть возможность, на самом деле, у президента есть возможность отмазывать, но Трамп как-то не пошел на это, вот, короче, тот обиделся и говорит, все расскажу. И сейчас-то, значит, соответственно, его заслушивают, вопросы задают. И довольно интересные вещи там вылезают. Я не мог там часами слушать, ну вот я там минут 15-20 потратил, просто чтобы понять, на каком уровне и что там происходит. А так, в принципе, это все, значит, транслируется, записывается, комментируется тут же на ходу. Все это будет потом в прессе разбираться. Я думаю, еще какое-то время пройдет, пока там по цитатам все это разберут, обсосут и какие-то выводы сделают, может быть, более глубокие. Но, во всяком случае, вот прямо, вот, вот прямо сейчас это все происходит. Вы видите, сгустились тучи. Вот, друзья, сгустились тучи. И, ну, в данном случае над Кремниевой долиной, но, в общем-то, и над президентом Трампом тоже сгустились. Конечно, его сторонники говорят, что он обманщик, вот этот самый, он уже как бы доказанный обманщик и вообще нехороший человек, вот, и так далее. Но демократы говорят, а что-то, говорит, уж такая толпища-то вокруг вашего этого президента, что уже там 10 человек там уже со сроками, и такого вообще никогда не было, что вот так из ближнего окружения президентов, чтобы там уже футбольная команда целая сидела. Ну, в общем, идет такой разговор-переговор. Безусловно, те, кто, ну, как бы сказать, такие протрамповские, его контингент, да, то есть те люди, которые за него там горой, на них это никак не повлияет. В том смысле, что, в общем, они просто этого не примут. Даже если там выяснится, я не знаю что. Вот любые документы, которые вдруг всплывут, я уже не говорю о показаниях там каких-то людей, но даже если документально что-то вылезет, они все равно этого не примут. Это как бы понятно все, это механизмы эти мы понимаем с вами. Но, в общем-то, не они все решают, их относительное меньшинство, поэтому все остальные люди. И мы не говорим сейчас о демократах, которые все равно против проголосуют. Но, во всяком случае, какие-то еще есть люди, вот, которые между ними, и их тоже очень, очень много. Вот на этих людей может повлиять в ту или иную сторону. Поэтому, в общем, вся страна прильнула к экранам, к мониторам, потому что буквально все новостные, значит, каналы это все транслируют. Да, ну, в общем, большое событие. И на фоне этого большого события не то чтобы уж совсем замалчивается, но как-то с точки зрения интереса и вот так подачи на второй план уходит встреча президента США и северокорейского диктатора, которая происходит в Ханое. И, ну, может быть, никто ничего особо не ждет, я там не знаю. Хотя технически они должны там были бы что-нибудь такое подписать, какую-нибудь совместную декларацию сделать. Ожидается, что, может быть, будет подписано что-нибудь такое по поводу того, что война закончилась. Вот так. Да, там, начало 50-х, потому что как бы не было мирного договора. Вот, может быть, как-то они с этим что-то такое сделают. Вот так же, как, скажем, у России нет мирного договора с Японией, вот, 45-го года, да, вот примерно такая же ситуация у Соединенных Штатов с Северной Кореей. Поэтому, может быть, какой-то там будет сдвиг. 53 человека, останки 53 военнослужащих американских были переданы на американскую сторону, чтобы можно было захоронить как положено, что само по себе, ну, не то, что какое-то событие века, но, с другой стороны, это неплохо, правда? То есть, как бы, это положительный сдвиг хороший. Вот. С точки зрения ядерного разоружения Северной Кореи, а это как бы, ну, можно сказать, главная задача, да? Ядерное разоружение. Сложно как, потому что вот есть корейский диктатор, и он молодой парень, в принципе. Ему еще может там 50-60 лет у власти быть. А вот эти вот на американской стороне приходят и уходят. Ну, в лучшем случае он там 8 лет побудет. Представляете, сколько раз надо по 8, пока помрет вот этот диктатор. И он как бы понимает, что вот с этим сейчас договорится, разоружится, а потом придет другой и начнет свои ультиматумы ставить. Понимаете? И там, конечно, 28 тысяч американских солдат в Южной Корее, военнослужащих. Вот. И вроде бы как, ну да, если мы разоружаемся, то вы своих солдат забираете. Допустим. Но одно дело подогнать там 50 тысяч солдат, если нужно, или даже 200. Там, знаете, операция там на неделю, может быть, на две. И другое дело начать производство, размещение, так сказать, ядерного оружия, если вдруг мы поняли, что совершили ошибку. Понимаете, какие разные цены-то надо заплатить. Поэтому, конечно, представить себе, что корейский начальник согласится вот так просто, вот просто так отдать ядерное оружие, полностью прекратить там все эти дела и так далее, это крайне сложно себе представить. Поэтому, если мы когда-то к этому придем, будем надеяться, да, то это процесс такой многоэтапный, он займет время какое-то, доверие должно быть. И, честно сказать, на месте вот такого диктатора, глядя на то, что стало с другими диктаторами, да, он же не первый диктатор тут, и, в общем, и не последний. И если посмотреть на то, что стало с другими диктаторами, у которых не было ядерного оружия, всех накрыли. Вот сколько было, всех грохнули. Поэтому я бы на его месте, даже если ему вдруг как-то очень захочется доверять именно Трампу, да, я бы на его месте, ну, как бы подумал о своем, так сказать, благополучии лучше, чем вот так. Понимаете? Непросто. Может быть, поэтому, поскольку никто не ждет ничего такого особенного там на Корейском фронте, хотя, безусловно, прорыв определенный есть, потому что еще несколько лет назад вот мы все время говорили о том, что вот там они там ракеты у них развиваются, носители, и там ядерные технологии, и еще так это все с руганью там происходило. Собственно, тот же Трамп его там унижал, там называл там коротышкой, там, вот. Но little rocket man, да, такой ракетный коротышка. Вот, поэтому, конечно, лучше, когда люди могут встретиться, поболтать, там какие-то вопросы обсудить, чем вот как бы обсуждается там, кто стрельнет первым и насколько далеко ракета у него может улететь, понимаете? То есть как бы это лучше, но с точки зрения внутренних, может быть, интересов, приоритетов, вот события, связанные с показаниями Майкла Коэна, вышли на первый план вчера. Так как-то оно почти незаметно прошло, ну тоже как. Ну, то есть знали заранее, что это будет, поэтому шума особого не было, но вчера палата представителей, где сейчас большинство у демократов, проголосовала за отмену чрезвычайного положения на мексиканской границе. И это на самом деле такой акт, может быть, больше символический, потому что президент, даже если Сенат поддержит, даже если Сенат за это проголосует, то у президента есть право вето. Но, во-первых, в Сенате все-таки большинство республиканцев, и мы не знаем, как проголосует Сенат, хотя ему придется голосовать. Есть 18 дней с момента того, как Палата представителей проголосовала, вот со вчера. Есть 18 дней, в течение которых Сенат должен тоже проголосовать. И может быть, она там вообще и не пройдет, эта резолюция. То есть зависит от того, какое количество республиканцев захотят голосовать против того, что сделал президент Трамп. Надо сказать, что если мы посмотрим на такой вполне республиканский штат, такой уверенно республиканский, как Техас, например, то вот последний опрос, который я смотрел, там 48% были за стену, а 48% против. Ну вот, примерно поровну, да, то есть примерно поровну тех, кто хочет, чтобы стена была, и тех, кто не хочет. Но даже с учетом того, что половина населения хочет, чтобы стена была, две трети населения говорят, что не надо вводить чрезвычайное положение. Понимаете, да? То есть многие люди, которые за стену, говорят, что ну не такой ценой. Вот без вот этого вот надо делать. То есть Конгресс должен, ну как обычно, да? Конгресс держит руку на кошельке, поэтому, значит, надо в Конгрессе там добиваться договоренности. Причем договоренности добиваться несложно. Надо там, ну как всегда делается, да, вот одна сторона говорит, мне вот это важно, другая говорит, а мне вот это. Они договариваются, ты получаешь свое, мы получаем свое и идем дальше вместе. Но вот этот механизм сейчас как бы не задействован, да, поэтому, то есть все понимают, что вопрос забора — это не вопрос забора, это вопрос совершенно других вещей. Поэтому никто бы и не мешал, ну там. Вот, поэтому это не популярная мера. То есть даже вот в таком республиканском штате, да, это не популярная мера. Так что мы не знаем, как проголосуют в Сенате сенаторы, но мы знаем, как проголосовали в Палате представителей республиканцы. 13 республиканцев, а их там чуть меньше 200. Вот 13 республиканцев проголосовали вместе с демократами за отмену чрезвычайного положения на мексиканской границе. Ну, что сказать, к этому шло, то есть все знали, что это произойдет. 16 штатов подали в суд с тем, чтобы суд приостановил действие вот этого чрезвычайного положения. Дальше что произойдет? Значит, суд, скорее всего, приостановит. После этого пойдет Верховный суд. После этого там неизвестно, что решит Верховный суд, но в принципиальном плане для администрации и для Трампа лично не имеет никакого значения, чем все это закончится. Принципиально то, что он своим пацанам, он говорит, я делаю то, что можно, и то, что нельзя, тоже делаю. Вот это вот то, что он с чрезвычайным положением, он говорит, я делаю все, что можно, я использую любую возможность для того, чтобы, значит, сделать то, что я обещал вам, пусть вас мало, но вот я вам обещал, значит, вот я для вас буду делать. А это вот и есть главное, как бы, да, вот идет избирательная кампания. То есть избирательная кампания у нас не прекращалась. Вот он избрался 2 года назад, и с тех пор идет избирательная кампания следующая. В первый день вступления в должность президентом США Трамп открыл, официально это делается, значит, новую кампанию на 2020 год. И вот эти вот 2 года, они как бы шли в кампанию. Он никогда не отвлекался на управление государством, а продолжал вот эту вот избирательную кампанию. Поэтому мы в такой необычной ситуации живем. Обычно кампания занимает какое-то время, а так дальше идет обычный такой процесс, как бы, да, жизнь страны. Вот у нас жизни страны нет, у нас все время продолжается избирательная кампания. Такого раньше не было, это очень интересно наблюдать. Тем более, так как бы изнутри тут вот, да, мы так смотрим. В данном случае, как бы не получилось у Трампа сильно как-то размахаться там своими флагами, потому что вот теперь большинство у демократов в Конгрессе, в Нижней Палате, и они могут большую часть внимания забрать на себя, что они, собственно, и делают. В частности, вот эти слушания, которые сейчас происходят, совершенно затерли куда-то, увели на задний план там победы, ну, как бы мнимые или реальные достижения на Корейском фронте. Они куда-то уже ушли совсем, а на первый план выходит вот, сами понимаете, чего, когда, значит, адвокат свидетельствует. Из того, что я успел посмотреть, например, там... Ему говорят, а правда, что он там многократно увеличил свое состояние там в разных отчетах? Он говорит, ну, правда, да. И он говорит, а зачем? Он говорит, ну, во-первых, говорит, ему хотелось, чтобы Forbes, в индексе Forbes'а он был повыше. Ну, так, для понтов. И вот он там какие-то финансовые там документы принес, и ему говорят, ну вот эти финансовые документы тут раздуто. Он говорит, ну я думаю, да. Ему говорят, а зачем? Вот что, может быть, он в банке обращался, чтобы кредиты получать под более низкие там проценты. Он говорит, это правда, вот эти документы, что я принес, они были отправлены в Deutsche Bank, и вот именно для этого. Ну, то есть идет, понимаете, да, то есть вот каждым словом там вылезают какие-то грязные мошеннические такие воровские штуки, дешевка такая. Вот, и там за каждым поворотом там все больше и больше и больше, и не то чтобы люди, которые, допустим, Трампа не любят, узнали для себя там что-то новое. То есть они как бы всегда говорили, ну это жулик, это проходимец, клейма оставить негде, бла-бла-бла. И вот сейчас какой-то человек там чего-то рассказывает. В его рассказе нет, как сказать, в его рассказе нет того, что в суде там было бы нужно. Документов, там фактов, там чего-то такого. Знаете, вот когда можно там поставить печать, там приговор вынести и наручники одеть. Это идет как бы такое публичное слушание, как бы избиение, так сказать, на публике. Подрыв репутации, можно так сказать. Хотя, безусловно, какие-то могут вещи там проясниться, которые потребуют дополнительного какого-то расследования. Я не знаю. Но во всяком случае, при том, что Палата представителей имеет очень большие возможности по проведению всяких расследований, то даже если Трампа не выкинут из президентов в силу других причин, да, не вот этих вот в Конгрессе расследований, а то, что у нас вот уже грозятся вот-вот сейчас появится результат расследования комиссии Мюллера, вот может быть там что-то будет. Но во всяком случае, если этого ничего не произойдет, то на оставшееся время до окончания срока нынешнего, там почти 2 года Трампа, там достаточно будет всяких расследований, и будут его молотить, и песочить, и проветривать, и как угодно. То есть ему мало не покажется. То есть страна будет постоянно находиться под какими-то расследованиями, где будут выходить какие-то еще люди, и будут еще что-то рассказывать и так далее. Хотя, в общем-то, сказать, что прояснить картину как-то кардинально можно, я не думаю, что это так. То есть картина на самом деле достаточно ясная. То есть вопрос в отношении к этой картине. То есть одни говорят, это проходимец, другие говорят, это честнейший человек, третьи говорят, ну так что проходимец, зато мы его любим. Ну да, проходимец, и что? А вы кто? И вот примерно, да, вы поняли, значит, о чем идет речь. Вот такое у нас сегодня дежурство получилось. 3 события, да, значит, мы рассмотрели. Вот выступление Майкла Коэна, корейские дела и визит президента США в Ханой, встреча с корейским, не знаю, как его назвать, пусть будет диктатором, начальником. Вот, и история с мексиканской стеной, с чрезвычайным положением. Вот это 3 таких линии, которые последнюю неделю, я бы сказал, не только сегодня, но вообще последнюю неделю доминируют в новостях. Но сегодня просто, поскольку уже вчера проголосовала Палата представителей, а сегодня Майкл Коэн дает показания, вот прямо сейчас. Так вот мы на этом и сосредоточились. Все, друзья, до новых встреч.